говорит Радио Свобода. Осужденный за участие в несанкционированных митингах Ильдар Дадин сообщил, что подвергается пыткам в колонии.
К нему пришел начальник колонии вместе с другими сотрудниками СИН и начали его избивать. Вплоть до того, что делали это одновременно 10-12 человек.
Российская корабельная авианосная группа во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов» прибыла в Средиземное море.
На борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» находится как минимум 10-15 боевых самолетов, которые могут принять участие в атаках на Алеппо.
До президентских выборов в США осталась неделя. От каких факторов зависит исход голосования?
Огромную проблему на этих выборах представляет явка, особенно для демократов. Избиратели принимают участие в опросах, говорят, что пойдут голосовать, но в последнюю минуту решают не делать этого.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 1 ноября. Гражданский активист Ильдар Дадин, приговоренный к 2,5 годам колонии за неоднократные нарушения правил проведения публичных мероприятий, сообщил о систематических избиениях в исправительном учреждении. Дадин отбывает наказание в колонии номер 7 города Сегежа, где сидел бывший владелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. В письме, которое было опубликовано сегодня в издании «Медуза», Дадин через своего адвоката сообщает о том, что ему угрожали убийством, применяли пытки и физическое насилие. Супруга активиста Анастасия Зотова сообщила, что опасается за жизнь мужа. Вот что она рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой.
Вчера к Ильдару в колонию ездил адвокат из Москвы Алексей Липцер. Он поговорил с Ильдаром, и Ильдар рассказал, что на него оказывается давление и доходит вплоть до прямых угроз убийством. Как я поняла со слов адвоката, 10 числа Ильдара доставили в колонию ИК-7 в Сегеже и сразу же отправили в ШИЗО. Это, насколько я понимаю, распространенный метод, то есть всех у нас прибывших под разными предлогами отправляют в ШИЗО просто для порядка, чтобы они поняли, куда попали. С Ильдаром произошла еще такая ситуация, что у него забрали все личные вещи, включая даже туалетную бумагу. И это можно назвать издевательствами в прямом смысле этого слова. Ильдар объявил голодовку, поскольку его без всяких причин отправили в штрафной изолятор, еще забрали все вещи и просто создавали невыносимые условия. На следующий день, со слов Ильдара, к нему пришел начальник колонии Сергей Касиев вместе с другими сотрудниками СИН и начали его избивать. В этот день избивали несколько раз, вплоть до того, что делали это одновременно 10-12 человек. На следующий день его сначала наручниками сковали руки и подвесили, так что ноги не касались пола, суставы выворачивались, держали так полчаса. Угрожали изнасиловать, если он не прекратит голодовку. Потом привели в кабинет к начальнику, и начальник сказал, что если я прикажу, и ты не будешь себя послушно вести, будем тебя бить еще сильнее. Если ты кому-нибудь пожалуешь, то мы тебя убьем и закопаем за забором. Ильдар передал через адвоката, что он в любом случае хочет, чтобы эта информация дошла до общественности. Он не боится смерти, он готов пойти на такой шаг, просто потому что подобные пытки и истязания производят не только с ним, это происходит со всеми остальными заключенными. Он говорит, что он видел, как их пытали, он говорил, что он слышал, как они кричали. Он просто хочет защитить не только себя, но и их. Он передал это только через адвоката Липцера, потому что он ему доверял, а он говорит, что писал мне письма, в которых каким-то эзоповским языком пытался это все сообщить, но ни одно из писем до меня не дошло. Кроме того, к нему приходила местная адвокат, но так как он ее не знал и ей не очень доверял, он тоже ей ничего не сказал. И сейчас, собственно, произошло то, за что его обещали убить, то есть он пожаловался, он придал эту информацию гласности. И, если честно, вот я безумно боюсь, что с ним действительно что-то случится, и поэтому я не знаю, что делать. Я просто пытаюсь написать обращение везде, где только можно, в ОНК, во ФСИН, в прокуратуру сейчас буду писать, потому что угрозы убийством — это уже нечто совсем невероятное. Мне даже в страшном сне не могло прийти в голову, что в колониях будут такое, вплоть до угрозы убийства, вплоть до того, что мы тебя убьем и за забором закопаем. И я очень боюсь за его жизнь. Я не знаю, я, наверное, буду просить перевести его все-таки в другую колонию, потому что я не знаю, что с этим делать. У меня паника. Я хочу своего мужа обратно, я хочу, чтобы он остался жив.
А есть какое-то понимание, как сейчас действовать, какие есть юридические возможности перевести его в другую колонию?
Пока это все только произошло, пока я только в безумной панике пишу обращение, кому только могу. Я с утра позвонила Татьяне Москальковой, которая является омбудсменом. Пишу обращение в СИН, написала обращение в общественную наблюдательную комиссию Карелии. Я не знаю, я буду писать обращение везде, и какие есть юридические вопросы, я не знаю, наверное, этим займется адвокат. Я на это, во всяком случае, надеюсь. Надеюсь, что есть какие-то возможности его перевести.
Это была супруга Ильдара Дадина, Анастасия Зотова. Вопросы ей задавала Наталья Джанпаладова. По словам председателя общественной наблюдательной комиссии по Республике Карелия Александра Рузанова, ОНК следит за ситуацией с Ильдаром Дадиным. По его словам, в колонии ему сообщили, что сейчас у руководства исправительного учреждения нет вопросов к поведению Дадина, потому что, цитата, «он просто понял, куда попал». Подробнее о беседе с руководством Сегежской колонии номер 7 и о порядках в этом учреждении Александр Рузанов рассказал Радио Свобода.
Данная колония славилась такими делами. Последний раз, наверное, лет 10-8 назад, может быть, 7 назад, да, действительно, когда был актив, да, там это присутствовало. Начальник колонии поменялся. Того начальника колонии убрали. Руку приложила и он как к этому. Сейчас этого нет в колонии. По крайней мере, мы не видели. Но вы же прекрасно понимаете, что в СИН делает все, чтобы мы не видели ничего негативного. В основном жалобы поступают, связанные с приговорами, а также нежеланием находиться в учреждениях Республики Карелия, поскольку нахождение здесь строго соответствует тем нормам и законам, которые есть в Российской Федерации, с соблюдением прав внутреннего распорядка и так далее. Поэтому осужденные очень часто хотят просто выехать из Карелии в любые другие регионы. Есть вообще два варианта выехать. Это по здоровью и по безопасности. А безопасность – это плохие отношения с администрацией и так далее. Эти случаи хорошо известны. Когда с ними встречаешься и говоришь, ну давай скажи, что там произошло. Расскажи, пожалуйста, кто тебя ударил, какой сотрудник тебя ударил, что. Давай. Потому что мы можем работать только на основании фактов. И мы встречаемся со стенкой. Если бы вовремя осужденный к нам бы обратился, мы могли бы посмотреть записи видеонаблюдений и сказать прокуратуре, вот, пожалуйста, вот здесь видно, что он истязается. Однако получается так, что если к нам поступают данные сообщения, а иногда они вообще, минуя нас, поступают наверх, тогда получается, что мы приезжаем, записи уже, естественно, нет, месяц прошел, и осужденные молчат. Ну, применительно к нашему случаю, я могу сказать следующее, тут, если речь идет про Ильдара Дадина. 16 октября я получил письмо от супруги его, Анастасии Зотовой, где она письмо написала: «Прошу вас проверить законность водворения в ШИЗО моего супруга». Я приехала к нему на свидание, а он оказался в ШИЗО. Почему произошло водворение, на сколько суток? Мне пояснить отказались. Однако добавили, что Ильдар переведен в строгие условия содержания. Я обратился 17 числа, поскольку 16-го было воскресенье. Мне сказали, что в действительности Дадин получил 3 выговора и несколько ШИЗО. У него одна причина – это конфликт с администрацией. Более того, в самом начале к нему применялись спецсредства и физическая сила. Я не могу сейчас вот сказать, что там произошло. Ну, когда он пришел, там какой-то инцидент был. То ли он кого-то схватил, то ли кого-то оттолкнул сотрудников СИН. Ну, обычно они применяют что-то, какие-то противодействия, естественно, есть. Я не могу сейчас сказать, потому что я этого не помню. И самое главное, вот позавчера я специально по этому вопросу разговаривал непосредственно с замначальником по ВСФ по работе. Он сказал, что самое главное, что у него поменялось отношение к нахождению там. То есть, если вначале это было отторжение всего, что есть, то сейчас, ну, я не могу сказать, что он смирился, нет. Мы просто понял, куда он попал.
Это был председатель общественной наблюдательной комиссии по Республике Карелия Александр Рузанов. Сотрудники ФСИН по Карелии подтвердили «Новой газете», что, цитата, «применяли силу и спецсредства по отношению к Дадину из-за того, что он якобы не соблюдал режим. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимиру Путину доложат о жалобе Дадина на пытки в колонии. Песков добавил, что этот вопрос заслуживает, цитата, «самого пристального внимания». Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Лондонская газета «Таймс» опубликовала статью под заголовком «Путин готовится начать мощное наступление на Алеппо». В статье есть подзаголовок «Москва использует западную слабость, чтобы спасти Асада». Автор статьи – редактор по проблемам обороны газеты Дебора Хейнс. Она, ссылаясь на информацию разведки, утверждает, что Россия уже на этой неделе начнет полномасштабную военную операцию в Алеппо. «Вряд ли газета «Таймс» обладает информацией о планах президента Владимира Путина», заявил в ответ на публикацию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына обратилась за комментарием к живущему и работающему в Лондоне военному аналитику Игорю Сутягину.
Насколько, на ваш взгляд, достоверна и оправдана информация газеты «Таймс» о том, что Россия намерена уже на этой неделе начать полномасштабную военную операцию в Алеппо?
Я, прежде всего, не совсем согласен с самим определением полномасштабную операцию. Россия не собирается ничего делать, что будет связано с посылкой крупных воинских контингентов российских войск. То есть Россия может интенсифицировать удары с воздуха, но никакой полномасштабной операции Россия начинать не будет. Потому что чрезмерно это все выглядит рискованно с внутриполитической точки зрения. Поэтому вот подобного рода постановка вопроса, мне кажется, не совсем корректна.
«Таймс» пишет, что получила доступ к разведданным, к аналитическому докладу британской разведки, в котором говорится, что стратегия России заключается в том, чтобы воспользоваться политическим затишьем в США в связи с президентскими выборами и помочь Асаду одержать победу над повстанцами в середине января. Существует ли такая стратегия?
Ну, во-первых, до середины января, если я не ошибаюсь, еще 2,5 месяца. То есть это уж никак не стыкуется с на ближайшие 2 недели. Во-вторых, я очень серьезно подозреваю, что у автора все-таки, если доступ и был, то не совсем то, что было прочитано, понято. Потому что, скорее всего, если западная разведка что-то говорит такого рода, она имеет в виду совместную операцию России, Ирана и Сирии, где Сирия, ну и частично Иран, будут основными игроками, потому что войны все-таки выигрываются на земле. Россия не готова посылать крупные силы воевать на земле. Мне, тем не менее, кажется, что вывод автора о том, что Россия собирается что-то принципиально новое начать, он, по-моему, не совсем корректен. Возможно, автор просто не совсем понял то, что было прочитано в докладе, к которому автор получил доступ. Интенсифицировать авиационную поддержку, да, вполне возможно. Помочь Асаду убить больше своих солдат и своих граждан, да, вполне возможно. Но что Россия это будет делать? Россия развернет крупномасштабную операцию? Нет, в этом доверия не верю.
Зачем в таком случае Россия сосредоточила в Сирии столь мощную ударную группировку?
Россия формирует крупную группировку для оказания поддержки с воздуха. Россия имеет там всего 1 дивизион тяжелой артиллерии, 1 батарею тяжелых огнеметов и там 2 батальонов сухопутных войск. Это не средство для того, чтобы воевать даже против террористической группировки. Не говоря уж там о ведении какой-то крупномасштабной войны. Россия концентрирует мощные ударные силы для того, чтобы оказать огневую поддержку сирийским и иранским частично солдатам. Вот это Россия делает. Ввязываться сама лично своими войсками в операцию в Сирии Россия, вероятнее всего, не будет. Я просто не верю, что Владимир Владимирович Путин изберет такой способ подорвать свои внутриполитические позиции.
А какой путь он изберет?
Точно тот же, который он избирал до этого. Он будет поддерживать войска Асада и иранцев посредством нанесения очень мощных авиационных ударов. Для этого и удваивается почти авиационная группировка в Сирии на сегодня. Для этого идет туда авианосец. Правда, авианосец идет всего с 1,5 десятком самолетов, но это на 30% больше огневой мощи. Вот это и делается. Такой путь массированные удары с воздуха, да, совершенно неизбирательные, да, будет уничтожаться город и прилегающие, как когда-то уничтожался Грозный и другие там села в Чечне. Это будет. Но делать, собственно, всю грязную работу на земле будут войска сирийские и иранские. Россия будет действовать дистанционно, бомбить и убивать с воздуха.
Какими силами располагает Россия в Сирии? И есть ли у нее там значительные сухопутные войска?
Приблизительно можно оценить, что там находится на ротационной основе в общей сложности 3 батальона сухопутных, ну или не очень сухопутных войск. Практически постоянно находится батальон морской пехоты. На ротационной основе находится батальон либо десантников, либо пехотинцев. И иногда там присутствует разведывательный батальон от одной из мотострелковых бригад российской армии. В дополнение к этому есть наземный персонал авиационных баз, есть сравнительно незначительные артиллерийские силы. Судя по всему, есть один дивизион, по крайней мере, один дивизион тяжелой артиллерии, возможно, 2 дивизиона. Но 2 дивизиона – это 36 артиллерийских установок. Вот, вероятно, находится, по крайней мере, одна батарея тяжелых огнеметных систем. Это значит еще 6 машин. Вот это, собственно, все. В общей сложности это примерно 4500 человек. Это то количество людей, которое проголосовало на российской военной базе на выборах в Государственную Думу несколько недель тому назад. 4300 сколько-то там человек.
Это был военный аналитик Игорь Сутягин. С ним побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Сегодня вошла в Средиземное море и продолжила движение к сирийскому побережью авианосная корабельная группа Северного флота России во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», запомнившимся многим чадящим дымом из трубы во время прохода через пролив Ла-Манш. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе выражал опасение, что самолеты, базирующиеся на крейсере, могут усилить бомбардировки Алеппо, которые уже привели к массовой гибели мирных жителей. Появилась также информация, что в Средиземное море вошли российские подводные лодки с крылатыми ракетами на борту. О том, может ли переброска боевых кораблей ВМС России сказаться на ситуации в Сирии, рассуждает военный аналитик Александр Гольц.
Некоторое участие, некоторую роль эта эскадра, конечно, может сыграть, потому что на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» находится как минимум 10-15 боевых самолетов, которые могут принять участие в атаках на Алеппо. Там же находятся 2 малых ракетных корабля, которые имеют на вооружение крылатые ракеты «Калибр». И, как утверждает британская печать, вместе с надводными кораблями движутся 3 атомные подводные лодки, опять-таки оснащенные этими крылатыми ракетами. Так что некоторую роль при штурме Алеппо эта эскадра может сыграть. Другой вопрос. Скажем, специалисты высказывают сомнения в том, что авианесущий крейсер «Кузнецов» сможет развить необходимую скорость для того, чтобы самолеты могли с него взлетать. Понятно, что это не самый новый российский корабль.
Это был военный аналитик Александр Гольц. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко о некоторых других темах, которые привлекли сегодня наше внимание. Россия ввела запрет на импорт соли из стран, которые поддержали антироссийские санкции. До введения запрета Украина была одним из основных импортеров соли в Россию. В Российском министерстве сельского хозяйства пообещали компенсировать эти объемы за счет импортозамещения. В отношении бывшего прокурора Ленинградской области Станислава Иванова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взяток на общую сумму не менее 20 миллионов рублей. По версии Следственного комитета России, предприниматель, имя которого в пресс-релизе ведомства не названо, с 2014 по 2016 годы платил прокурору деньги за покровительство, купил ему автомобиль и оплачивал чиновнику туристические поездки. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не согласен с планами Министерства финансов России урезать бюджет республики. На своей странице в Инстаграме Кадыров написал, что после совещания по проблемам финансирования бюджета Чечни на будущий год у него возникло, цитата, «много вопросов». Кадыров добавил, что если урезание бюджета продолжится, республика не сможет развиваться. Телекомпания CNN объявила о расторжении контракта со своим комментатором Донной Бразил после появления на сайте WikiLeaks информации о том, что в марте во время праймериз Демократической партии Бразил передала избирательному штабу Хиллари Клинтон некоторые вопросы, подготовленные для дебатов кандидатов в президенты от Демократической партии. Нас в высшей степени не удовлетворяют вскрывшиеся факты контактов Бразил с избирательным штабом Клинтон, заявила представитель CNN Лорен Пратопас. Никакой информации относительно дебатов она официально от нас не получала. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона его постоянный ведущий Андрей Шароградский. И продолжим тему избирательной кампании в Соединенных Штатах. До выборов осталось всего неделя, но скандалы продолжают вспыхивать один за другим. Так, издание Slate сообщило вчера, что кампания кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа связана с российским Альфа-банком. По информации издания, сервер, принадлежащий миллиардеру компании Trump Organization, использовался для контактов с Альфа-банком. Специалисты по системе доменных имен определили, что на сервер компании приходят письма с электронных адресов, принадлежащих российскому банку. ФБР подтвердило факт связи серверов, но предположило, что это могла быть маркетинговая рассылка. Представитель Трампа Хоп Хик опроверг эти сообщения. По его словам, сервер, о котором говорит журнал, не работает с 2010 года. В Альфа-банке обвинения в связях с организацией Трампа назвали ложными и списывают указанную активность на спам. Нынешний избирательный цикл в Соединенных Штатах комментаторы называют беспрецедентным, имея в виду прежде всего рекордно высокие антирейтинги кандидатов от обеих ведущих партий. Беспримерным признаком настоящей гонки следует признать, по-видимому, и крайне неустойчивые прогнозы ее результатов. Тему продолжает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Колебания результатов анкетирования неустанно напоминают, насколько зыбкими являются прогнозы как таковые. Особенно в наш век массового пользования сотовыми телефонами, которые не занесены ни в какие централизованные базы данных, в то время как социологические службы привычно обзванивают обладателей городских телефонов, чьи номера значатся в справочниках. Да и желающих тратить время на разговоры с работниками социологических служб поубавилось. Не будем забывать, что прогнозировать исход президентских выборов – дело, в принципе, неблагодарное, поскольку за всю историю Америки их статистически было очень мало – менее 60, при том, что добрый десяток кампаний был вообще не похож на современные. Когда итог схватки за президентство кажется предрешенным, журналисты увлеченно обсасывают курьезы. Так, несколько недель назад представители прессы перепевали на все лады модель одного малоизвестного нью-йоркского политолога, который предсказал победу Трампу. Его выкладки базировались на том, что в прошлом успех на президентских выборах сопутствовал тому кандидату, чья кампания в ходе праймериз была более впечатляющая. Но по упомянутому показателю республиканец и впрямь смотрится лучше своего оппонента. Экзотика, однако, надо полагать, и осталась бы экзотикой, если бы не появившиеся на днях результаты анкеты «Нью-Йорк Таймс», которую в симпатиях к Трампу никак не заподозришь, показавшие, что республиканец внезапно, несмотря на нагнетание, Даун, полученный вследствие обнародования видео с его скандальными сексуальными откровениями, наверстал значительное отставание и даже вырвался вперед на целых 4% в ключевом штате Флорида. В создавшейся ситуации совсем по-новому зазвучал прогноз профессора политологии Американского университета Алана Лихтмана. Предложенная им модель абстрагируется от таких вещей, как опрос общественного мнения, расклад голосов коллегии выборщиков или персоналии кандидатов, и опирается только на исторические макропоказатели, которые охватывают большой промежуток времени с 1860 по 1980 год. Лихтман правильно предсказал исход всех президентских выборов, начиная со следующего цикла 1984 года. На сей раз из его модели следует, что победа будет за Дональдом Трампом. Почему? Наш собеседник – калифорнийский социолог Борис Докторов.
Метод, который сейчас на слуху, метод, который предложил в начале 80-х американский профессор Алан Лихтман, называется «13 ключей к Белому дому». Суть этого метода достаточно проста. Ему удалось на основе собственно, исторических и политологических исследований сформулировать систему, мы бы сказали, показателей, которые позволяют оценить макроэкономический и социальный контекст, в котором происходят выборы. Если мы привыкли, что мы изучаем общественное мнение электората, спрашиваем, за кого они будут голосовать, то метод Лихтмана, по сути дела, пытается показать, почему люди так голосуют, в силу каких обстоятельств они голосуют именно так. И в его предположении электоральные предпочтения определяются экономикой и социальными обстоятельствами, в которых они живут. Причем не просто так, вот он рассмотрел одну, две, три, четыре избирательные кампании. Как историк, он осуществил огромные по сложности и трудности анализ. Он изучил все президентские избирательные кампании, начиная с 1860 года до 80-го. И в сотрудничестве с российским геофизиком, академиком Владимиром Келис-Бороком, они предложили некий такой алгоритм. Метод Алана Лихтмана, в отличие от приемов, которые базируются на изучении общественного мнения, дает возможность предложить долгосрочный прогноз. Тогда, когда еще даже неизвестны имена кандидатов в президенты от двух ведущих партий. Например, так он предсказал победу в 2008 году. Но не именно Обамы, потому что еще имя Барака Обамы не было на слуху. А он сказал, что победа будет на стороне демократов, потому что он анализировал ситуацию, в которой оказалась Америка за 8 лет руководства страной Джорджа Буша-младшего.
Ну а теперь немного о некоторых из 13 признаков, заявленных Лихтманом, и о том, как они работают.
Все 13 позиций, все 13 признаков – это некоторые утверждения. По отношению к каждому из них можно сказать «да», «нет», «верно», «неверно». Вот берем, скажем, шкалу, которая у него называется номер 3, ключ номер 3. Утверждение следует: кандидат правящей партии – действующий президент. Это утверждение в 2016 году неверное, потому что Барак Обама не участвует. Приведу еще одно, например, отсутствуют масштабные социальные волнения. Это верное утверждение? Да, это верно. Еще один приведу. Кандидат от правящей партии, то есть в данном случае демократической, обладает харизмой или является национальным героем. Ну, по отношению к Хиллари Клинтон нельзя сказать, что она обладает харизмой или что она является национальным героем. Значит, таким образом, по 13 этим шкалам мы ставим и говорим «да», «нет». И если лучше всего, что было 4 или 5, не больше 4-5 «нет», то это означает, что партия, которая занимает Белый дом, сохраняет за собой позицию. Если же у нас больше 6, то Лихтман утверждает, что на смену одной властной структуре придет другая властная структура в ходе выборов.
Если я все правильно понял, Лихтман, опираясь на свою модель, предсказывает победу Трампу, а вы с опорой на ту же модель делаете противоположный вывод. Любопытно.
Да, вы правильно понимаете. Сейчас, одну секундочку, я приведу пример. Нет сильного кандидата от третьей партии или сильного независимого кандидата. Вот такой признак. Здесь надо рассуждать, есть или нету. До середины сентября Лихтман полагал, что нет сильного кандидата. А теперь он полагает, что есть сильный кандидат. Или, например, есть такой признак. Нет серьезной борьбы за номинацию в правящей партии. Да или нет? Он считает, что вот эта вот конкуренция между Хиллари Клинтон и Сандерсом – это несерьезная борьба. И он отвечает «нет». А я считаю, что в правящей партии на первом этапе была. Вот, пожалуйста, значит, конечно, шкалы существуют, но каждый исследователь, который пытается построить прогноз, может по-своему их интерпретировать. Это точно так же, как любой инструмент, понимаете, есть телескоп, один в него увидит дальние звезды, а другой из них ничего не увидит.
Ответы по каждой из 13 позиций, сформулированных Лихтманом, дихотомичные, да или нет, но далеко не во всех случаях они очевидны, правильно? Переживает или не переживает страна общественные волнения? Насколько значимы перемены, осуществленные действующим президентом? Потерпел или не потерпел он крупную военно-политическую неудачу и так далее? Все вопросы остаются, но ответы на некоторые из них будут варьировать в зависимости от субъективных оценок аналитика, а следовательно и выводы разные аналитики сделают не одинаковые.
Вот так можно сказать, да. Ответы однозначные, но надо соображать, что это да или нет. Нет сильного кандидата от третьей партии. Я считаю, что нет, потому что я вижу статистику. Лехман считает, что это сильный. Я хотел бы сказать в защиту этого метода, что, конечно, он очень интересен, и на практике Лихман доказал, что этот метод позволяет прогнозировать. Так что к нему надо очень серьезно относиться к этому методу. Подряд предсказать 7 избирательных кампаний, это, знаете, довольно, это весьма сложно. Никому этого не удавалось.
С калифорнийским социологом Борисом Докторовым беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Огромную проблему на предстоящих президентских выборах в США представляет собой явка избирателей, особенно для демократов. Избиратели принимают участие в опросах, говорят, что пойдут голосовать, но в последнюю минуту решают этого не делать из-за плохой погоды или потому, что не удается отлучиться с работы. Напомню, что выборы в США проводятся в будний день. Слово вашингтонскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Абаринову.
Какой будет доля отказавшихся от голосования, сегодня не знает никто. В 2009 году голосовать собирались 80% избирателей, а пришли на участки 58%. В 2012 76% говорили, что обязательно будут участвовать в выборах, однако реальная явка составила тогда 55%. На этих выборах, по данным на сентябрь, твердо намерено воспользоваться своим избирательным правом 69% американцев, имеющих право голоса. Это гораздо меньше показателей двух предыдущих избирательных циклов. Республиканцы традиционно проявляют более высокую активность. Поэтому парадоксальная стратегия Трампа заключается в том, чтобы убедить избирателей, что результаты голосования будут сфальсифицированы в пользу Хиллари. Таким образом, он внушает ее сторонникам мысль о том, что она выиграет и без их голосов, а своим, что надо мобилизоваться и ответить на эти происки высокой явкой. На днях об этом говорила первая леди Мишель Обама, принимающая участие в кампании Хиллари Клинтон.
Когда вы слышите разговоры о глобальном заговоре и о том, что эти выборы подтасованы, имейте в виду, это делается для того, чтобы вы остались дома. Вас пытаются убедить, что ваш голос ничего не значит, что результат уже определен, и вам уже не стоит пытаться повлиять на него. Они пытаются лишить вас надежды. Но в этой стране, в Соединенных Штатах Америки, результат выборов определяют избиратели. Решали всегда они. Избиратели решают, кто выиграл, а кто проиграл. Точка. Конец.
End of story. Положение Хиллари Клинтон осложняют кандидаты малых партий – либертарианец Гэри Джонсон и кандидат партии «Зеленых» Джилл Стейн. Они активно переманивают избирателей с левого фланга демократов. Вот, например, что говорит Джилл Стейн о последствиях избрания Клинтон.
Последние 10-12 лет нам говорили, что надо голосовать за меньшее зло, если мы не хотим войны, не хотим климатической катастрофы, не хотим, чтобы Америка лишалась рабочих мест. Но именно там мы и оказались всем стадом, потому что мы позволяем себе молчать и голосуем за меньшее зло. Но меньшее зло не решает проблем. Именно Хиллари Клинтон хочет начать воздушную войну с Россией в небе над Сирией. Она призывает объявить там бесполетную зону. У нас 2000 ядерных ракет, которые можно запустить одним нажатием кнопки. Мы сегодня ближе к ядерной войне, чем когда-либо прежде. При Хиллари Клинтон мы можем очень быстро скатиться к ядерной войне из-за ее политики в Сирии. Я, конечно, не могу спокойно уснуть в ночь, когда президентом будет избран Дональд Трамп, но я не могу уснуть и в том случае, если президентом станет Хиллари Клинтон. В том, что касается войны и ядерного оружия, политика Клинтон гораздо опаснее политики Дональда Трампа, который не хочет воевать с Россией.
Что касается Дональда Трампа, то он продолжает изумлять свою аудиторию все новыми разоблачениями.
Из нового доклада мы узнаем, что при Хиллари Клинтон Государственный департамент пустил на ветер сотни миллионов ваших заработанных потом и кровью долларов. Он тратил их, как в пьяном загуле. Вот некоторые из шокирующих разоблачений, касающихся привычки Хиллари транжирить деньги. Вот на что Госдепартамент тратил деньги при Хиллари Клинтон. 5 400 000 долларов на столовый хрусталь. 167,5 миллионов долларов – перерасход сметы на деятельность посольства в Кабуле, Афганистан. Более 200 миллионов на базы подготовки полицейских в Ираке, которые большей частью не используются. 79 тысяч долларов на приобретение во многих экземплярах книг президента Барака Обамы. Отличная сделка. 53 тысячи долларов на полировку мрамора бразильского посольства. Вот это мне очень нравится. 630 тысяч долларов, чтобы сделать страницу Госдепартамента в Фейсбуке более популярной. Она что, не понимает? Для этого надо быть личностью, а не иметь деньги. Элита в правительстве, люди вроде Хиллари Клинтон, уверены, что они вправе делать все, что им заблагорассудится. Хиллари Клинтон за всю свою жизнь не заработала честным трудом ни одного доллара. Она живет на широкую ногу за ваш счет, делает деньги посредством жульнической системы.
Тем временем специалисты по России пытаются понять, что происходит в американо-российских отношениях, как далеко зайдет конфронтация и что должен делать следующий президент США. Одну из таких дискуссий недавно организовал Нью-Йоркский совет по международным отношениям. Говорит Роберт Легволд, профессор Колумбийского университета, автор книги «Возвращение к холодной войне», которая вышла в свет в этом году.
Впервые со времен Корейской войны наши военно-воздушные силы действуют в одном воздушном пространстве с противоположными целями. Менее заметен тот факт, что мы в настоящее время ремилитаризируем американо-российские отношения и одновременно восстанавливаем центральный фронт Европе и проистекающие из этого угрозы. Происходит то, что я называю расплатой за неиспользованные возможности. Глобальные вызовы требуют американо-российского партнерства. Мы не занимаемся ими и не будем заниматься в будущем.
Сотрудник Института Брукинса Фиона Хилл призналась, что не ожидала, что Россия займет такое место в американских президентских выборах.
Откровенно говоря, я совершенно потрясена тем, каким образом Россия вдруг возникла в этой президентской кампании. Я думаю, для тех из нас, кому нравится заниматься изучением России, это совсем не звездный час. Это очень отрезвляющее явление. Как случилось, что мы создали ситуацию, в которой Владимир Путин, в особенности, и Россия в целом, превратились в пугало и чудовище в машине наших президентских выборов?
Еще один участник дискуссии, которого сегодня редко приглашают на подобные мероприятия, потому что он считается сторонником Путина. Историк, профессор Колумбийского университета Стивен Коэн.
Да, разумеется, мы находимся в состоянии новой холодной войны. Я твержу об этом вот уже 10 лет. Случившееся с тех пор в полной мере подтверждает эту оценку. Но, как бы мы ни называли это положение, мы сегодня ближе к войне с Россией, чем в любой другой момент после кубинского ракетного кризиса 1962 года. Нынешняя холодная война гораздо опаснее прошлой. По целому ряду причин, но я назову две. Эпицентр той холодной войны находился в Германии, в Берлине. Эпицентр этой расположен на российских границах, от Балтии, где НАТО неразумно наращивает свое военное присутствие, до Украины. Впервые со времен немецкого вторжения 1941 года Запад сосредоточил на российских границах военную силу. Другая причина, почему это более опасно, заключается в том, что в этой стране нет абсолютно никакой дискуссии об американской роли в международной политике. Возможно, роли достойной порицания. Во время прошлой холодной войны дискуссия была и очень бурная. Наши политики и наша пресса винят во всем Путина. Дескать, он с самого начала был агрессивным лидером. Наберите в гугле «путинская агрессия», и ваш компьютер взорвется от количества ссылок. Но я, как историк, полагаю, что Путин, в сущности, всегда был реактивным лидером во внешней политике. Будь то выход США из договора о противоракетной обороне или упорное приближение НАТО к Грузии и Украине, Путин всегда только реагировал, отвечая на вызов. Можно говорить, что его реакция была отвратительной и непродуманной, но это была реакция. И с моей точки зрения, в тот самый момент, когда мы говорим «у нас три новых фронта холодной войны», каждый из которых чреват войной, горячий, Балтия, Украина и Сирия. Это беспрецедентно в американо-российских отношениях.
Роберт Легволд подвел итог дискуссии анекдотом, который он прочел в статье генерального директора Российского совета по международным отношениям Андрея Картунова. При этом Роберт Легволд оговорился, что Картунов призывает свое правительство не вести себя как герой анекдота, а Легволд обращается с этим призывом к правительствам обеих стран.
У меня соседи полные психи. В самый глухой час ночи вдруг начинают со всей дури стучать в потолок, в стены, по батареям. Хорошо еще, что я в это время не сплю, а на гармошке играю.
В какой мере действия России на международной арене заботят американских избирателей? по данным социологической службы Гэллоп, на начало октября, проблемой номер один американцы считают состояние экономики. На втором месте – неудовлетворенность деятельностью правительства. На третьем – межрасовые отношения. Терроризм в этом перечне занимает восьмое место. Россия или Сирия в первую десятку проблем не входят.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абарин. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Социальные сети обсуждают сегодня заявление Владимира Путина, сделанное во время заседания Совета по межнациональным отношениям. Путин вдруг заговорил о необходимости принять закон о российской нации и предложил провести год единства российской нации, который, по его словам, мог бы стать, цитата, «очень большим знаковым консолидирующим событием, которое коснулось бы практически каждого этноса, каждого народа, который проживает в России». Конец цитаты. Мой собеседник, автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Итак, Иван, удивили ли пользователей социальных сетей вот эти слова Владимира Путина о необходимости принять закон о российской нации и даже провести год единства российской нации?
Да, Андрей, безусловно, удивили, причем важно понимать, что эти слова, они не педалировались Путиным особенно. Это было большое совещание, посвященное национальной политике в России, и слова про закон российской нации были сказаны в самом конце и сказаны, как лично мне показалось, мимоходом. Однако именно они попали во все новостные заголовки, именно они обсуждаются со вчерашнего дня, обсуждаются в самом разном ключе. Есть очевидный стёб над путинскими словами, когда люди пишут что-то вроде «Путин поддержал предложение о проведении года единства российской нации. Напомню, что в год семьи он развелся». Многие пользователи Фейсбука ставят вопрос о том, есть ли вообще прецеденты таких законов. Способно ли государство выпускать такие законы? Александр Каляндр спрашивает, означает ли закон о российской нации необходимость переписать третью статью Конституции? Если есть нация, должен быть отец нации. Когда говорят про отца нации, уже в шутку спрашивают, будут ли, соответственно, враги этой нации, враги народа. Олег Козырев, это уже, конечно, совсем в шутку, пишет, уже известно, кого туда возьмут, а кого нет. Сколько собирать документов и куда сдавать? Затем, если говорить о личном отношении людей к этому, то вот что стоит отметить, и вот что лично меня удивило. Слова Путина воспринимаются разными людьми диаметрально противоположно. То есть часть пользователей, в зависимости от своих взглядов, говорит о том, что это то, что они называют русофобией, ущемление русских. Вот, например, очень характерный твит. «Российская нация в законе, русская нация в загоне». Станислав Яковлев пишет. «Итог 4-летних экспериментов с русским миром. Русских решили от греха подальше вовсе отменить. В принципе, разумное решение». Блогер Андрей Разумовский считает, что такая фраза – это лучший подарок к 4 ноября для русских националистов, хотя ставит слово «подарок» в кавычки. Вместе с тем, одновременно с этим, очень многие люди воспринимают эти слова, ну, как слова с оттенком фашизма. И тут цитат тоже очень много. Конечно, люди вспоминают про нацистские лозунги «Одна нация, один рейх, один фюрер». Слова на нацизм, фашизм повторяются очень часто. Александр Морозов пишет. Неужели никогда не кончится глумление дураков над нашим народом? Неужели все-таки дойдет до того, что русские, являясь титульной нацией де-факто, постыдно закрепят себя в законе в качестве титульной нации? Какой же все это позор? Интересно, что такой же разброд в оценках есть не только в Фейсбуке. Вот Сергей Доренко у себя в Твиттере выкладывает данные опроса, который проводился у него на радиостанции. 50% слушателей считают, что этот закон будет продвигать первенство русских в России. 12% считают, что это закон о равенстве всех наций в стране, и 38% уверены, что это закон он о внеэтнической гражданской нации.
Вот я как раз хотел об этом спросить. Когда разговор заходит о российской нации, конечно, вот эта вот нация советская вспоминается, что-то об этом, как-то эта тема звучит?
Она звучит не как-то, она звучит очень четко. Мне кажется, что это аналогия с уникальной общностью, советским народом. Она прослеживается очень хорошо. Профессор Валерий Соловей пишет. «Была уже новая историческая общность людей, советский народ, и вся вышла. Как там у Ключевского? История ничему не учит, а лишь наказывает за незнание ее уроков». Илья Лазаренко удивительным образом нашел еще одну историческую отсылку. Он пишет о том, что вообще эта формулировка «российская нация» она совпадает с риторикой Всероссийской фашистской партии. Это была такая эмигрантская организация русская, которая действовала в Китае перед Второй мировой войной. Мне любопытным кажется пост Федора Крашенинникова. Про российскую нацию мне вспоминается даже не советский народ, а попытка маршала Тита вывести югославов. В итоге несколько процентов населения действительно стали считать себя югославами. Вот только потом все снова поделились на сербов, хорватов, словенцев и так далее. А югославы остались в дураках.
Ну и в заключении обзора, может быть, есть какая-то короткая, емкая цитата, которая бы, может быть, отразила смысл того, что было сказано выше?
Я думаю, что да. Мне кажется, что поверх уже сложных и заумных подчас теоретических споров можно было бы процитировать Александра Володарского, который с нескрываемым сарказмом пишет следующее. «Российская нация – это воображаемое сообщество людей, извиняющихся перед Рамзаном Кадыровым».
Это был автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью обзор под заголовком «Российская нация» или «Советский народ» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Предложению Владимира Путина принять закон о российской нации посвящен и последний выпуск программы «Лицом к событию», ее ведущий Михаил Соколов. Запись программы тоже можно найти на нашем сайте в разделе «Радио».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Вы слушаете программу «Время свободы». Московский предприниматель Алексей Ходорковский обжаловал решение Новосибирского суда о признании экстремистской картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия». О том, что «Великая прекрасная Россия» внесена в список экстремистских материалов, стало известно в конце октября, хотя суд вынес соответствующее решение еще в январе этого года. Ходорковский, который занимается ресторанным бизнесом и туризмом, выкупил у петербургского художника права на использование изображения этой и других его картин еще в 2010 году. Помимо этого, бизнесмен является владельцем крупной коллекции оригиналов картин Ложкина. По словам Алексея Ходорковского, он собирался издать репродукцию «Великой прекрасной России» в большом подарочном формате, но в суд обратился не из корыстных побуждений, а следуя своим жизненным принципам. С бизнесменом, коллекционером и поклонником творчества Васи Ложкина поговорил мой коллега Марк Крутов.
Алексей, расскажите, пожалуйста, как вы стали поклонником творчества Васи Ложкина?
Еще в 2009 или 2010 году просто увидел замечательные картинки Вати в интернете, и буквально что-то в его картинах затронуло мои какие-то чувства, и очень-очень захотел картину купить. И впервые написал художнику сам в интернете, встретился с ним, купил картину, и дальше начал просто его собирать. Ну, на какие-то свободные деньги, которые были, потихонечку откладывал и покупал картины. Буквально через год-два я подумал, что никогда не занимался искусством, никогда, в принципе, не думал, что я в нем и разбираюсь даже. Просто картины Васи Ложкина лично меня затронули. И я решил, что, наверное, это будет очень круто, если сделать какой-то коммерческий проект и просто популяризировать их. Потому что я за годы своего персонального фанатства, можно так сказать, подсадил не одну сотню своих знакомых и друзей на творчество Васи Ложкина. Встретился с ним чуть ли не силой, уговорил его продать мне права. Как бы это странно ни казалось, он не любит ни славы, ни, в принципе, никаких разговоров о нем. Очень недоволен и огорчен вниманием, которое приковано из-за скандала с этой картиной. Вот. И купил права, и с тех пор пытался пробную партию напечатать. Заказал партию карт «Великая прекрасная Россия», которая оказалась в списке запрещенных материалов, в виде ламинированной карты в тубе, потому что я считал, что эта картина будет понятна очень многим, и она вызывает реально сильные чувства.
А скажите, пожалуйста, вы этот заказ уже сделали, то есть эти тубусы, эти карты уже где-то готовятся, будут изданы? Это произошло еще до того?
А изданы они теперь быть не могут, пока мы не протестуем решение Новосибирского суда. Дизайн-макет сделан, сигнальные материалы уже готовы, поэтому это прямо было очень не вовремя, если честно. Поэтому мы сейчас подадим апелляцию и будем надеяться, что выиграем этот кейс.
Вы, когда готовили этот проект с этими картами, вы наверняка делали это потому, что понимали, что ни одному вам эти картины нравятся, и действительно они вызывают очень живую реакцию, как положительную, так и отрицательную. Вот вы сами общались с людьми, которые, как и вы, хотели бы такую картину видеть у себя на стене. Что это за люди? Почему, как вы думаете, картины Васи Ложкина бьют в самую сердцевину? Почему есть их сторонники ярые и противники?
Вы знаете, Вася Ложкин поистине народный художник. Он затрагивает тонкие глубинные ниточки в душе, наверное, каждого человека. То есть к его картине можно относиться как угодно, но обязательно какое-то довольно сильное чувство любая его картина вызывает. Ну, может быть, кроме каких-то совсем милых котиков. Но даже его котики, они все настолько персонализированы, они все настолько человечные, что тоже вызывают самые лучшие чувства. И я лично беседовал с людьми, которых те же картины откровенно бесят, вызывают и агрессию, и совершенно те же картины вызывают абсолютно противоположные чувства. То есть он уникальный художник в том, что все его картины обязательно провоцируют, но провоцируют в хорошем смысле. Ведь искусство действительно должно провоцировать нас думать, принимать какие-то решения. Поэтому, да, конечно же, может быть, кого-то эта картина спровоцирует к просто насмешкам, но большинство людей увидит в ней нашу же самую иронию и поймут, что вот это то, как мы действительно думаем о других людях. Мы говорим одно, думаем другое, все немножко лицемеры. Его картина скрывает все эти чувства, и поэтому они, безусловно, очень полезны.
Тема патриотизма и псевдопатриотизма, которой посвящена картина «Великая прекрасная Россия», она никогда, в общем, не переставала быть актуальной в постсоветской России. Вот сейчас она начала обсуждаться с новой силой после слов Путина о необходимости принять закон о российской нации. Как вы относитесь к подобного рода идее?
Ну, я действительно считаю, что Ложкин на самом деле мегапатриотичный художник. Он именно приковывает внимание к этой теме, он, опять же, провоцирует нас для того, чтобы мы действительно обсуждали ее и пытались понять, что такое патриотизм и чем он отличается от псевдопатриотизма. Как раз в этой картине она идеальный пример нашего лицемерия и псевдопатриотизма. Как мы все используем слова, которые упоминаются в этой картине, которые Новосибирский суд признал экстремистскими. Но мы это все делаем в нашей жизни каждый день. Поэтому я надеюсь, что вот его же творчество, и популяризация его творчества, и даже вот с этим судом и с апелляцией только заставит людей начинать лучше определять, где заканчивается настоящий патриотизм и где начинается лицемерие и псевдопатриотизм.
На картине «На этой России» показано в окружении, в общем-то, врагов. Да, об этом же сейчас говорят голоса из каждого телевизора. Вы чувствуете какую-то угрозу России со стороны соседей?
Нет, я не чувствую угрозы. Я считаю, что, конечно же, это политический заказ, который, скорее всего, призван отвлечь нас от наших реальных проблем. И за рубежом, где я постоянно бываю, прекрасно относятся к России. Все понимают, что нужно отличать то, как думают люди на улице, и то, что печатают в СМИ, и то, что говорит официальный голос правительства. Но Ложкин – народный художник. Его творчество затрагивает самые бытовые и социальные темы. Он очень социальный художник. И все, что его картины делают, это немножко нас провоцирует. Провоцирует в хорошую сторону.
Алексей, если можно, расскажите немного о себе. Просто, ну вот когда появилась новость о том, что вы обжаловали решение Новосибирского суда, во-первых, многие впервые о вас узнали. Во-вторых, словосочетание «бизнесмен Ходорковский» ассоциируется совсем другим человеком.
Я занимаюсь туризмом, продвигаю великую, прекрасную Россию, въездной туризм. Также у меня несколько ресторанных проектов. В Москве ресторан, где работали только близнецы, доставка бургеров, ну, самые разные проекты. К искусству я, в принципе, никакого отношения никогда не имел, и, опять же, вот, просто меня очень затронуло творчество Ложкина, и в какой-то момент я решил, что это будет и хороший бизнес-проект, и очень приятно владеть правами на изображение гениального художника. И сам, конечно же, собирал его картины в свое время. Может, 15-20 картин у меня 50 в офисах и дома.
А вы уже оценивали выгодность этого бизнес-проекта, скажем так? Вот сколько вы вложили в свое время в эти авторские права и подорожали ли за это время оригиналы картин Васи Ложкина?
Если честно, совершенно об этом не думал. Это больше проект в стол, я бы сказал, был в то время, чтобы было, чтобы ничего не случилось. Вы знаете, даже во время активной фазы вот украинского конфликта, я помню, 3 года назад одна из его картин случайно всплыла в СМИ, когда в Луганске происходили какие-то военные действия, и местная колбасная фабрика решила использовать его другую известную картину «Колбасный сон» для своей рекламы. И перед зданием Службы безопасности Украины стоял этот огромный билборд, от него в то время кто-то подвесил куклу Юлии Тимошенко, и вот таким образом совершенно случайно попало это изображение колбасного сна с рекламой украинской мясной фирмы, колбасной фирмы, вот во все печатные СМИ. И это тоже было вот хорошим примером того, что художнику действительно нужна, его правам нужна защита. И я в то время, когда встретился с Ложкиным, я понял, что этот человек, он реально гениальный художник, он далек от всего светского, всего бытового, и это будет очень круто, если у его творчества будет тоже какая-то защита. И поэтому это было тоже одним из стимулов для того, чтобы приобрести его права.
С московским предпринимателем Алексеем Ходорковским беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 1 ноября. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.